Налюбовавшись вдосталь озерцом, я перешел к земным практическим размышлениям. В таком озере должна быть тьма рыбы. И тотчас заметил едва заметные кружки в окнах, меж листьев лилий, кувшинок и в прибрежных водорослях. Такие кружки бывают от малой рыбехи, гальяна. Но в прибрежном, да еще таком светлом озерце, гальяну не сдобровать. Приест его рыба, да и любит северный гальян воду, густую от тины и торфа, где много корма, и худо его видать. Обмозговав все это, я хотел уж подаваться домой, заказав себе молчать, согласно старорежимному правилу. Нашел — не показывай, потерял — не сказывай. Да на грех и беду мою, подле круглых листьев, еще так недавно светло сиявшей кувшинки, мягко чмокнуло, расплылся кружок, пузыри вспухли в середке его, как вот подкипевшего на сковороде блина, и долго плавали, не лопаясь. Карась. Карась сплавился. Так вот, чмокнув мясистыми губами, плеснув неповоротливым боком, выдохнув пузырьками воздух, плавится карась. Я присел на камень, утих. По всему озеру запричмокивало, чудилось, всюду лопались вешние почки. Зеркало озера сплошь покрылось тонкими кружками, ровно бы какой-то забывшийся ученик, балуясь, легко, быстро рисовал карандашом кружки на чистом листе. И только пузырьки, прозрачные пузырьки, катающиеся по воде, мгновенно возникающие и также мгновенно гаснущие, свидетельствовали о том, что в воде идет жизнь, играет там и кормится рыба. Много рыбы-карася. Я, наверное, мог бы просидеть возле того озера сутки. Да зараза-то, комар-то разве позволит? Вытурил, выжил меня на берег, наобдув от так украдчиво и красиво живущего в заувее озерца, которое сделалось мне чем-то родным. Эх, нету дедушки! Вот бы уж половили мы тут карасиков! Давно ведомо, добро надо искать, а худо само найдется или прикатит. Только я подумал насчет деда, тут же вместо одной нашей лодки увидел две. Во второй лодке тонкой былкой торчала парусная мачта. Лодку захлестывало волнами. Подле нее бурдамажился невысокий человек. Узкая полоска светилась на его лице. «Дед!» — обрадовался я, поспешил скорее к лодке, без приветствий и объятий включился в дело, помогая деду выбрасывать на берег манатки, весла, и для начала был тут же обруган за допущенные оплошности. От избушки спустились мужики, подали руку с головы до ног мокрущему деду. «Носит тебя комух в такую погодку, утонешь?» «Скорее сами утонете». Дед Павел кивнул на скомканную тряпку. «Под парусом, будто архангел по небеси, перла. Того, гляди, в Карском море выкинет. Зависло, поймался. Трубку зажечь моменту нет. Во, катил». Шустряга дед явился не без умысла. Под крылышком рыбаков, ведущих законный промысел по договору, ему никакой рыбнадзор не страшен. Чтобы рыбаки были к нему благосклонней, привез дед спирту. Давно не причащавшиеся мужики посулили деду всякое содействие в промысле, поменяли его одряхлевшие сечонки, для отчета годились и рухлить, на что дед само собой и рассчитывал. Я увидел, как дед спрятал под баней литр спирта, чтобы после под Могорыч обменять черную рыбу на лима, окуня, щуку, на стерлядей и осетра. Выкинув мережки близ берега по заливам, дед мало-мало ловил мелочишку и черную рыбу, а я подбивал его поставить сети на открытом мною озере. Дед россказням моим не верил. «Отвяжись, хлопуша!» — кричал даже и топал на меня ногами. Но сопротивление его постепенно слабело, потому что ловилось в его мережке плохо. Лето перешло за середину, вода укатилась в трубу, то есть межень наступила. Рыба отваливала в прохладные глуби. Ставить паромы дед не умел и не смог бы их один поставить. Артель ему помогать не могла, некогда, и дед начал делать крен в сторону озерного лова. А, как известно, телушка стоит полушку да перевоз дорог. Вытаскивать с озер рыбу по болотистому вертепу, да еще в пору самого лютого гнуса, адова работа. Но не все горе горевать и понапрасну ждать фарта. Случилась у деда удача. Раззудил его на ту удачу опять же я. Ничего, кроме добра, деду не желавший. Справляю какое-нибудь дело на берегу. Замечал я в тихую погоду на реке за ближним каменистым мыском движение и тень огромной рыбины, осторожно скользящую в глуби воды, пробитой закатным светом. Блазница, думалось поначалу, вовлек в союзники Гришку. Он чуть ума не решился, увидев водяного. В один из вечеров залегла вся бригада за лодкой, высматривая чудище речное. Терпения у степенных мужиков мало, гордости и дел много. Они собрались было отругать нас с Гришкой за понапрасно погубленное время, но в тот миг топляком легла на дно рыбина и принялась трепать набросанные в воду лоскутье потрохов, рыбью обресь, прелых заглотышей. — Он оно чё! — присвистнул Высотин, поднимаясь из засады. Рыбина не метнулась в реку. Она неторопливо скатилась в нее, как бы вжалась вглубь, и растворилась в ней. Вековелая щука. И мать добычу не может. А выть по туши, ой ей, какая должно! Вот на дохлятину и переметнулась. Дед Павел не признавал удочек, называл удильщиков дачными полудурками, но, прослушав про водяного, не устоял, сотворил жерлицу, удилище в оглоблю, леску в мизинец толщиной, на конце вдвое проволока и уда, чтоб поддевный крюк. На уду дед вздел сорожину, навалил на удилище куч пудовых валунов и с берега удалился. Весь вечер мужики подначивали деда, измывались над его жерлицей. Но какое изумление охватило всех нас, когда, спустившись к Енисею наутре, мы увидели леску с рогульки снятой и туго-натуго натянутой. Дед раскатал каменья, схватился за удилище и тут же с берега исчез. Бултыхается у приплеска, ругаться пробует, удилище из рук упустил. Догоняют, черты разъявили. Мы в лодку, дед за нами. Мужики бронится, на сеть плыть пора, да где ж им совладать с артелью, к тому же такой задор вошедший. Далеко от берега догнали мы удилище, то уходившее под воду, то вехой появлявшееся наверху. Схватили жердину, сгоряча пробовали вываживать рыбину. И она шла, уморенная, послушная, но как завидела лодку мокрого одноглазого деда, такого козла сделала, что лодка черпанула бортом, и мы едва не высыпались из нее. «Матерая язва!» — стучал зубами дед и, поразмыслив, выбросил удилище за борт. «Пущай повозит! Пущай уторкается!» Раз пять подводили мы рыбину к лодке, пока изловчились всадить ей в грудное раскрылье поддевный кованный крюк. Перевалив щуку за борт, мы с дуру принялись ее лупить, чем попадя. Дед ссадил до крови кулак о щучью башку. Мужики злились, кляли нас и деда за ребячество, Погоде на реке так же дорого, как в страду на пашне. Все же упросили мужиков взвесить водяного, и они завалили его на весы. 33 кило с гаком. Лежит щука на рыбораздельном столе, пастью шевелит, морда ее источена пиявками, червяками и водяными клопами. На широком и уже тупом носу что-то вроде мха наросло. Кость повсюду острая выступала. «От да к чуду заловили!» — удивлялись мужики. Перебивая друг дружку, орали, чего да как было. Дед Павел штаны отжимал, простуженно пошмыгивая носом, умственно шевелил усами и не зря шевелил. Вечером он вынул из-за бани литр спирта и выморщил у мужиков двух осетров по весу равных одной щуки. Чтоб мужики не передумали, он той же ночью собрался улизнуть в город. Но удача, она же страшная зараза. Она же слепит, разжигает ту самую выть, то есть аппетит, о которой поминал Высотин. Вспомнив, что карась в особом почете в семье доктора Петеримова, да и переселенцы из среднерусских мест ценят его, кослявого, тиной воняющего, вровень со стерлядью, дед решил черпануть и карася на мной открытом озере. Если карася доплавить свежим в город, — соображал дед, — да загнать потихонечку, глядишь, разживется деньжонками хорошо, самой отвалит и еще раз, совсем уж последний раз, попытает счастье в картах. К поре встречи нашей артели с дедом заметно смягчился он характером. Гармошка в руки почти не брал, разве что по самым большим праздникам. Пытался принародно не материться, спиртное принимал лишь на реке для сугрева. Стал шибко маяться грудью, кашлял от табаку, однако трубку бросить не мог. На это его сил не хватало. И не мог он в себе побороть, отринуть навсегда тягу к картам. Хотя пережил из-за пагубной страсти много сраму, и внутренние противоречия терзали его тяжко. Редко, совсем уж редко, ускользал дед Павел на мерклый свет заветного окна, крался точно старый, прелюбодей снохарь к молодой невестке, трепеща непокорным и грешным сердцем. Озеро деду сразу поглянулось. Он усиленно задымил трубкой, забегал по шараге, соскользая с камней, покрытых слизью водорослей, воротил здоровый глаз в сторону, чтоб не выткнуло, но все же ахнулся меж камней, ушиб локоть, ободрал колено. «Так-так-с», — промотал дед, будто на таку, потирая колено и примачивая слюной снесенную с локтя кожу. «Есть тут рыбка, есть! Ишь, какое озерцо, зеркальце! Упряталась, понимаешь, в яремнике? Ах ты! От ты не верь тут самой насчет Бога! Есть что-то есть! Прячет от нас, поганцев, экую вот невидаль! А то ведь захаркаем!» И хвалил же меня дед. Востротолом называл, сулился, если будет удача, купить мануфактуры на рубаху. «Сатинету, Витька, сатинету! Ах ты, ну, озерцо! Я ли не перевидал на своем веку чудес, но экой алмазинки и во сне зрить не доводилось. Счастлив ты, однако, парнишонка!» Не участью долей душой счастлив. Красивое да доброе видеть, может, в этом-то счастье и есть, кто знает. После таких дедовых слов я готов был в лепешку разбиться. Крушил топором лисишка, выискивал сухарины на плот, таскал сети к озеру, шесты вырубал и все время слушал на себя кожано-шуршащую рубаху. Даже видел себя в ней угольно-черный, с белыми пуговками, в два ряда. Как явлюсь я в сатиновой рубахе в школу, да как сяду за парту, да как гляну вокруг. Ох ты, ядрит твою, разъедрит твою! Особо-то я не давал полету мечте, глушил ее в себе, наученный горьким опытом. Посулят чего, а после проруха в расходах, либо обновит-то, в бочажину угодишь, испотраешь, как на пути кустьма не новые штаны. Суеверный я стал в этих делах. Тут еще сомнение накатило на меня. Много утки снимало всякий раз с воды, когда я появлялся у озерца. И утки нарковые, черняти. Затаился я в себе, не гугу деду. Очень уж мне хотелось фарта рыбацкого изведать на моем озере. В поздний час светлой ночи перегородили мы озерцо двумя связанными мережами, приткнули плот шестом к берегу и полюбовались своей работой. Сети стояли лучше некуда. Берестяные наплавки янтарными бусами висели на светлой груди озерца, и пока мы стояли, помстились нам с дедом, сколько-то наплавков затонуло. Вляпался карась, дурила. Ах ты, душа рыбацкая, саможертвенная! Спят Гришка и Петька, Высотин спит, папа спит. Скоро ж на реку плыть, работу тяжелую делать, а у меня сердчишко тыкается в груди. Громко говорим мы с дедом обо всем, согласие у нас с ним такое, какого еще свет не видывал. Чаю мы с ним согрели, и дед отвалил мне комок конфеток с выдавленным в них повидлом, облепленных табаком и крошками. Конфеты я не съел, чай не допил, пал на полуслове, и мне показалось, через минуту был разбужен и безжалостно водворен в лодку. С наплавов артель вернулась в полдень. Дед нажарил рыбы, сварил трех уток, из дробовика он их подшиб на озерце. Не вытерпел дед, все-таки сбегал к сетям и сообщил, едва ли поднять сеть. Ни одного наплавка на воде не видно. Рыбой снасть одавила. Мужики убайкались на паромах, еле живы были, но все ж подшучивали над дедом, карасиной погибелью его называли, и, покурив, отправились в становье спать, благодарные деду за то, что он постоловал артель и домокуром выдворил комаров из избушки. Я упал на постель, и чего видел во сне не ведаю, что-то колыхалось, мельтешило в глуби сна, точно в мереже мелкоперски. Тьма карасиная, не иначе. В другой раз не добудиться бы меня, но тот лишь тронул дед за плечо, я враз вскочил. «А!» — сказал и очнулся. Не тревожа храпящую артель, мы подались с дедом смотреть сеть. Дед колесил впереди, ширкая голенищами отогнутых бродней, вбивая просеянный ветром песок. Я едва поспевал за ним, однако стряхнул с себя сон, душа во мне затрепыхалась, и я на рысях опередил деда. Дед вслух плановал. Если карася попалась такая же тьма, что привиделась внуку, с мережами в приозерной шараге не возиться, комар загрызет. Стало быть, просить мужиков придется выволочь сети на берег, посулив им за это спирту, на обдуве и выпутывать рыбу, потому как боек, ох, боек стервоза карась в таких вот светловодных озерцах, но телом хлипкий, изнеженный, потому стоит, пожалуй, присолить жирного барина, кабы не тронуло его запашком. Оно, конечно, и ветерок гуляет, и дело к ночи, стало быть, к холодку уклонится, но все за шут его знает этого карася. Тварь малоизученная возьмет и подпортится. Я соглашался с дедом. Стоит подсолить карася, стоит, после прополоскать его в холодной воде, еще лучше в тузлуке промыть, и он сойдет за свежего. Дед воззрился на меня жизнерадостным глазом, дал совершенно уж твердое слово насчет рубахи, посулил обдумать вопрос и о штиблетах. Сплавает в игарку, сбудет рыбу, оформит неотложное кое-что, карт поиграет. Прикатит вновь, и коли я стану ему помогать в ловле карася, так же, как теперь, штиблеты, считай, что на ногах. Кожаный, коричневого цвету. Заработал, парень, получай. Деду Павлу ничего не жалко. Начало спаренных сетей не сулило никакой беды, хотя ни одного поплавка не было на воде, и тетивы до звона натянуты. Хорошо закрепить охвостины догадались. Дед выколотил трубку о бревно плотика и чего-то подзамялся. Сердце моего коснулся холодок беспокойства. Заныло в затылке, мне чего-то захотелось домой, в избушку. Но куда же деваться? Поставили сети, надо смотреть. Мы споро перебрались с дедом по верхней тетиве сети. Мелькнула пара, будто широкие листья прилипших карасей. Затем в разброс явилось еще несколько штук, измученных, правда, истасканных, забитых. Наперебой твердили мы друг дружке, что если уж возле берега напутался карась, то дальше и подумать страшно, сколь его. Старый и малый хитрили, обманывали себя, руками, сердцем чуя, да и глазами уже видя, надежды рухнули. Вляпались мы с дедом, попали в проруху. Но так не хотелось с этим соглашаться. А уж пошла сеть свитой, перепутанной, из глубин черной головешкой возник упокоенный нырок. Долго сопротивлялся Горемыка, собрал на себя почти всю сеть, запутался так, что нечего было и браться вынимать его из сети. Резать полотно не реже. Один разъединственный способ достать утку эту разнесчастную, почти что никому, кроме себя, ненужную. Если бы в мережку угодил один нырок, делов-то, часок посидеть с деревянной иглой в избушке, и дыры как не бывало. Но к середине озера ничего разобрать уже нельзя. Где кибасья, где наплавки, где ячеек, где тетивы, где сеть вообще длиной сажен 20. Комок из водорослей, листьев, голых стеблей кувшинок и лилий, из ниток веревок, в которые заперенуты тушки уток, все увязано в крепкие узлы. И для насмешки, для полного уж изгальства, в путанице мережи и в тине реденько шевелились, пошептывали чего-то квашеными ртами караси. Приближался берег озера, тундряной, дальний, в краснобоких от брусники кочках, среденьким лесочком, в котором и думать нечего скрыться. Мы с дедом стояли до колена в воде, на разных концах плота, полузатонувшего от мокрых тяжелых сетей. Ни дрыгаться, ни махаться нельзя, вывалимся. Дед Павел зловеще помалкивал. А хвостку на другой стороне озера отвязывать мне, так как я стоял напереду плотика. Не дожидаясь команды, я плюхнулся на берег, как бы ненароком оттолкнул плот ногой. Не теряя времени на отвязывание хвостки, я потянул веревку. Слабый корень ольхи подался из камней. Упершись ногой, я рванул изо всей силы, и готово дело. Выкорчевал деревце, швырнул все хозяйство в воду, выковырченную ольху с веревкой, привязанную к ней сеть, и помогай Бог. Все еще грузный от мокрых сетей, но без меня чуть поднявшийся из воды, плот медленно уходил от берега. Дед разгадал, наконец, мой маневр, топнул ногой, шестом разбил вдребезги зеркало озерца. А прокудник, а каторжная морда! Ушел, От меня не уйдешь, от меня еще никто не уходил. Плот устремился мне на перехват, но я, не щадя себя, продирался сквозь шарагу, царапая лицо о шипичник, пластая дежонку, алкорение и сучки, устремившись к Енисею. На ровном берегу деду ни в жизнь меня не догнать. Мы выскочили на берег разом. — Стой! — сказал дед и двинулся ко мне. Я на мгновение замер, будто в параличе, но тут же опомнился и хватанул во все лопатки. Какое-то время дед гнался за мной, подняв над головой шест, но скоро начал сдавать. — Бродяга! — неслось мне вслед. — Все ищет чего-то, блудня, шатун. Словами-то хоть какими, хоть сколько поливай. Че мне слова? Я их не боюсь. Я и похлеще кое-чего слышал. Скрывался я от деда на чердаке избушки. Комары меня там заедали, но я терпел. Не найдя меня, дед Павел в сердцах переругался с мужиками и отбыл в город. В щель меж тесин крыши я наблюдал, как уходила лодка за мыс. Мерно взмахивающий веслами, дед Павел и лодчонка его становились меньше, меньше, поднимались над водою и уже не на веслах, на крылах возносились в небо. Дед и лодка ломалась былка мачты. Почему-то защемило сердце, одиноко мне вдруг сделалось. Не знал я, да и не мог тогда знать, что рыбачил с дедом в остатний раз. Весной выманит дед Павел из соседнего барака уже натуго, считай, насмерть повязанного с рекой Гришку Высотина. Подадутся молодой и старый на реку, наберут сети в лодку, присядут к костерку попить чаю перед тем, как обметать устья речки и гравийки, и на время забудут про лодку. На такой реке, как Енисей, да еще в Заполярье, да к тому же еще весною, забываться нельзя. Вода была на тальниках, лодку отбила, и дед Павел, отчаянная душа, не раздумывая, скинул лопоть и в подштаниках подковылял к реке, пощупал воду пяткой, съежился и, по бабье взвизгнув, рванул бегом за лодкой. Напористая, тяжелая от мути вода валила деда с ног. Он спотыкался, охал, хватался за кусты, но пер и пер бродом к лодке, однако настичь ее все не мог. И глаз ли единственный подвел деда, показалось ли ему близко до цели, вода скрадывает расстояние, только рванулся дед вплавь за лодкой. Ему оставалось сделать один лишь взмах. И он сделал его, этот взмах, вскинул руку, чтоб пойматься за борт лодки. И так, с поднятой в небо рукой, а груз скрылся в воде. Тугоумный Гришка еще сидел какое-то время у костра, ждал, когда вынырнет одноглазый шебутной дед Павел. Уж больно быстро и как-то невзаправдошно все произошло. Лодку уносило, поворачивая то носом, то кормой. В середине ее, на подтоварнике, рыхлым снежным бугром, белела сеть. На сеть брошены мокрые верхонки, лопашны выжидательно покоились по бортам, веревочка какая-то свисала с носа, трепала веревочку течением. Возле воды на приплеске лежала дедова одежонка. На плоском камне дымилась трубка с медным колечком. Гришка глядел-глядел на попусту дымящуюся трубку и заорал лихоматом «Караул!». Нашли деда Павла в замытых тиной кустах после того, как схлынула вода. Мертвого деда я не видел, не хоронил, и о смерти его узнал спустя большое время. В тот год я одолевал самую, может быть, долгую и тяжкую в своей жизни зиму. Совсем недавно попал мне в руки документ, удостоверяющий кончину деда Павла. Вот из него выдержки. Отдел актов гражданского состояния. Свидетельство о смерти номер 189. Фамилия Астафьев. Имя отчество Павел Яковлевич. Умер Ла 7 июня 1939 года. О чем в книге записей гражданского состояния о смерти 1939 года 16 июня произведена соответствующая запись. Город, селение, Игарка, край, область, Красноярский. Возраст, причина смерти, 57 лет, утопление. Читая этот документ, я сделал потрясшее меня открытие. Дед-то, Павел-то Яковлевич, погиб почти в том же возрасте, в каком пребываю ныне я, его первый внук и верный соратник по рыбалке.